Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому по традиции начинается наша программа совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр. Здесь, в этой студии, по традиции, директор Ксения Тлаконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И мы с удовольствием приветствуем здесь, в этой студии, нашего постоянного гостя, одного из основателей музея «Советский Союз. Вера и люди», заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии, преподавателя Сретенской семинарии, Алексея Константиновича Светозарского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И разговор наш как раз сегодня пойдет о Московской духовной академии и о кафедре церковной истории. Дело в том, что мы вот буквально в эти дни, когда с вами встречаемся, дорогие слушатели, мы переживаем юбилейные дни, 75 лет. С одной стороны, возрождение духовного образования в тогдашнем СССР. В 1944 году Богословский институт открылся в Новодевичьем монастыре, а потом уже переехала Московская духовная академия в Лавру, где сейчас находится. А 15 лет тому назад была образована кафедра церковной истории. Ее первым заведующим, бессменным заведующим стал как раз Алексей Константинович. Но мне хотелось бы сначала вернуться вот в 44-й год. Как это все было?
В 1944 году, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты, ну, такого самого общего характера договоренности, на встрече трех митрополитов со Сталиным, где обсуждались самые насущные проблемы, стоящие перед церковью, был поставлен вопрос о возрождении духовного образования.
Напомним нашим слушателям, что к этому времени ни одной духовной школы, ни одной семинарии на территории Советского Союза не существовало, правильно я понимаю? Или на Западной Украине было что-то?
Были, да, были учебные заведения, но 1944 год. Я думаю, что вы правильно совершенно сказали,
ну, да.
Да, потому что еще не вся территория была освобождена, тем более на 43-й. Да, ничего не было, кадры были рассеяны, надо было их искать. И вот такой план возрождения духовной школы в виде разных учебных заведений разработал митрополит Григорий Чуков.
Который, в общем, первым ректором стал ленинградской.
Он занимал ленинградскую кафедру,
да.
Вот, и имел огромный педагогический опыт. Протоиерей Николай Чуков был ректором Богословского института, который недолго, правда, действовал в Ленинграде, уже в послереволюционные, в 20-е годы.
Официально совершенно действовал.
Да, да, конечно, да, официально. И тема была ему близка и понятна. Ну, что касается нашей Московской духовной академии, то поначалу это был действительно православный богословский институт.
В Новодевичьем монастыре.
В Новодевичьем. И пастырско-богословские курсы. Вот Сталин предложил митрополиту Сергию Строгородскому традиционный вариант семинарии «Академия», но к традиционным уже названиям вернулись только в 1946 году, потому что, ну, странно было, нет ничего совсем, да, называть «Академией»
некое такое... Это байка, вот... не байка, что Сталину ответили, что мы с удовольствием, но пока мы не готовы, у нас нет кадров,
да,
на семинарии «Академии»,
да.
И поэтому... Он сказал, это ваше дело.
Нет, ваше дело, он сказал насчет продуктов, так сказать, когда предложили помощь от государства, а здесь он спросил, это в передаче Левитина-Краснова, эта история, он спросил, а почему у вас нет кадров, возникла неловкая пауза, ну и дальше ответ.
Алексей, будущий Алексей Первый сориентировался быстро.
А что он ответил?
Сказал,
ну, мы готовим священников,
а они становятся генералиссимусами.
Маршалами тогда. Вот. Ну, это, видимо, со слов митрополита Николая, с которым общался Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов. Вот. Ну, а начинается академия с Лопухинского корпуса Новодевичьего монастыря. Там было все, там была администрация, и профессорская, и аудитории, и спальни студентов.
В чем была необходимость и институт, и пасторско-богословские курсы завести? Почему нельзя было ограничиться одним учебным заведением?
Это 44-й год. вся молодежь, которая могла бы учиться в армии или на предприятиях работает, и поступают люди, которые доучиваются.
Кто-то или были там комиссованы с фронта.
Ну да, но это позже немножко. Или так, были и такие, да, в этот период тоже такие были люди. Они завершают свое образование, ну, кто-то духовный, они уже возрастные все очень сильно. Вот на курсы уже набирают новичков совсем, и очень быстро выясняется, что уровень их подготовки нулевой.
Они... Ну, а чего стоило ожидать, разве что-то другого?
Конечно, конечно. Вот, и стоял вопрос о том, чтобы даже выяснять, собственно, зачем молодые люди сюда пришли, потому что некоторые не имели никакого представления о церкви, прочитали, услышали, пришли, записались, вроде как поступили. Вот, такая проблема стояла, но она была решена быстро. А потом уже традиционно...
А сколько человек было вот в этих первых наборах?
15.
Совсем немного.
Да, конечно, но откуда?
А кто преподавал, еще важный вопрос. Ведь кадры куда-то делись?
Ну, кадры. Вот каждый...
Здесь куда-то.
Каждый третий...
Ну, это уже продолжая мысль.
Преподаватель дореволюционной академии был расстрелян.
Ну, вот в том-то и дело.
А остальные подвергались репрессиям. Были живы еще некоторые представители вот прежней дореволюционной корпорации, но они не решились. Не вернулись. В силу разных причин, я думаю. Один только, может быть, такой не очень знаменитый в академическом мире батюшка вернулся, но он недолго занимал административную должность дежурного помощника инспектора и ушел. А это были выпускники старых академий. Вот они-то и привнесли вот дух некой преемственности. Казанская, Московская, Киевская академия. И, ну, а кто помнил старую московскую, естественно, пытался возрождать его дух. Вот благодаря им была осуществлена вот эта преемственность, перекинут мостик. Вот набирали среди приходского духовенства, среди людей, которые занимались наукой, имели педагогический опыт, например, протоиерей Сергий Савинский, проректор академии, первый ректор протоиерей Тихон Попов, имевший очень большой опыт преподавания, в том числе и в светских учебных заведениях. Ну, дальше там уже протоиерей Александр Ветелев и профессора Миряни, это Алексей Иванович Георгиевский, это Талызин, это Вертоградов, одни фамилии чего стоят.
Да, фамилии увесистые, да, увесистые.
Выходцы такие вот, да, из среды духовенства. Вот, и очень как-то быстро, удивительно, патриарх Алексей I, вот он делает ставку на молодые кадры. Для того, чтобы, опять же, уже преемственность между прежними выпускниками прежних академий уже осуществлялась через молодежь.
А почему спустя совсем непродолжительное время семинария, вернее, будущая семинария академии переезжает
в
Сергиев Посад, в Загорск?
Вот, а почему, действительно, почему бы ей не оставаться в Новодевичьем монастыре? Это Москва, все близко, ездить никуда не надо.
Тем более, что, ну, была когда-то, ну, да, но прошло с тех
прошло
пор уже 30 лет.
Десятилетий.
Да, это очень хороший вопрос. Там существовал патриарха Алексея I Симанского, выпускника Московской духовной академии 1904 года. Он вполне застал старую академию, он там принял монашество. Это был важный этап его жизни. И у него был такой план, что вот как бы остаться в Новодевичьем, а еще и в Лавру. Речь о том, что академия будет в Лавре, шла еще в 1945 году, и то, что Лавра будет возвращена, передана церкви и возродится академия, Алексею I обещал Сталин на их личную встречу.
Нет, ну, Лавры Лаврой, пусть бы себе Лавра и возрождалась, при чем тут академия?
Ну, дело в том, что традиционно академия наша была связана с обителью преподобного Сергия, обителью живоначальной Троицы. И вот эта удаленность от шумных московских улиц, да, вот она, конечно...
Ну ладно, не выдумывайте,
Они еще с радостью, чтобы рассадник мракобесия перевести подальше от Москвы.
То есть... Нет, я не думаю.
С точки зрения властей понятно, но, а с другой стороны, в Новодевичьем монастыре какой уж там шум, какие уж там улицы?
Нет, конечно...
Полная пастораль.
До сих пор.
И кладбище.
Ну, не совсем, наверное, до сих пор. Дело в том, что это была идея патриарха. Вот ему надо было возродить школу на новых основаниях, но на старом месте.
Как вы считаете, это были какие-то его сентиментальные, скорее, соображения или, скорее, соображения все-таки духовного порядка?
Я думаю, и то, и другое. Как человек очень консервативный, он, конечно, хотел все возродить именно там. Это не просто лавра, которая тогда была частью Сергиева Посада, ну и, так сказать, там жили посторонние люди, были предприятия.
Клуб.
Клуб Гауптвахта, прямо к стене примыкала хлебопекарня. Чего там только не было, но вот это постепенное освобождение шло. Еще тут такой был очень интересный момент. Обосновывая необходимость открытия духовной школы и передачи лавры, даже передачи лавры, Алексей I Карпову пишет о том, что необходимо возродить
Карпову,
монастырь.
Напомните, да. Напомните нашим слушателям.
Георгий Юрьевич Карпов, да, это председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, высший чиновник, который курировал жизнь православной церкви.
Жизнедеятельность православных
в Советском Союзе до своей отставки. Так вот, он просит, о чем он просит? Возвратить лавру, потому что в ней будет высшая богословская школа, которую не стыдно будет показать иностранцам. То есть у него идет вообще на первом месте академия, на втором лавра. И постепенно это происходит, ему просто было важно остаться в Новодевичьем, и остались все-таки. Часть зданий, так она осталась за Московской патриархией.
Вопрос такой, я просто не совсем относительно недавно я об этом узнал, и тут у меня несколько не совпадает. До революции в Сергиевом Посаде была именно академия, правильно? А семинария находилась в Москве.
В Садовом кольце.
Недалеко, да. От Новослободской.
Да, улица Делегатская.
Делегатская, да-да-да.
Очень большая. Ну, под 1000 учащихся.
А вот, соответственно, в Сергиевом Посаде была только академия.
Только академия, учащихся около 100 человек, свой академический городок.
Это уже были солидные люди, не бурсаки.
Ну да, но семинарию там и в 20 лет заканчивали, и в 21 год такое бывало. Потом туда поступали выпускники других учебных заведений, представители других сословий, немало было.
Ну вот, взять хотя бы Алексея Первого, да, патриарха, да, 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 он да. же окончил Лазаревский институт. И
Московский университет, юрфак.
Разве?
Да.
Да. Ну, во всяком случае, он был точно выходцем не из священнического сословия.
Да, и такие были выпускники. И там, в общем, очень удобный вот этот городок. Он, конечно, минимальный по сравнению с университетскими городками там на Западе, вот, но тем не менее.
Кампус.
Бывший путевой дворец, свой храм, который планировалось возродить, в 55-м году его возродили.
Покровский храм возродили уже в 55-м году.
А до этого времени там был вот тот самый дворец культуры городской. Соседствовали, получить вот эти корпуса, аудиторный корпус, инспекторский корпус. Там было даже и есть, собственно говоря, свое кладбище, свой академический некрополь. То есть вот все то, что было памятно, дорого, очень компактно и удобно для закрытого учебного заведения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, преподаватель Сретенской семинарии, профессор Сретенской семинарии и один из учредителей музея «Советский Союз. Вера и люди».
А в чем смысл вот такой закрытости бытования академии?
Ну, это традиция. У нас же не было богословских факультетов никогда в России, православных. Были отдельные такие особые учебные заведения. Но если взять дореволюционную академию, несмотря на то, что студенты так иногда роптали и тяготились установленным распорядком, довольно такие были мягкие условия. Вот. Ну, тогда не было необходимости отгородиться от довольно враждебно настроенного мира, который тоже предъявлял свои претензии, вопрошал, и предпочитали будущих пастырей вот воспитывать, ну, в таком неком своем питомнике. Я не знаю, хорошо это или плохо, но поскольку они так или иначе сталкивались и с враждебной идеологией, и с действительностью, этого всего хватало, вот это место было вот таким оазисом в каком-то смысле, где можно было сосредоточенно учиться, молиться, трудиться, потому что было самообслуживание во многих отношениях. Это вот был такой свой мир.
Но из затеи патриарха Алексея Первого переехать в Загорск и оставить за собою Новодевичий монастырь, ничего ведь не вышло. Разве?
Вышло,
храм остался.
Остался храм, по сути, два. Просто в один не было доступа. Это храм Преображенский надвратный, с которого началось возрождение духовных школ. Это Лопухинский корпус, где разместили Московское епархиальное управление, и Успенский храм, переданный под академию.
Надвратный храм почему не было доступа туда?
Он маленький, невместительный. Это был такой вот храм уже потом крутицких митрополитов, там постриги совершались, какие-то богослужения.
Ну, как, видимо, и до сих пор, да?
Да, да. Он был очень маленький. И вот
имела в виду, что не удалось оставить Новодевичий монастырь под нужды образования.
Какое-то время разрывались. Угу. Какое-то время разрывались, потому что за академией остался храм, который, кстати, приносил доход, естественно, в те времена, и немалая статья дохода. Покойный отец Валентин Радугин, он, я напомню, выпускник 54-го года, был чем-то вроде старосты в этом храме, распорядителем. Вот так, учитывая его характер, активную позицию, он говорил, что 50% бюджета академии были приношения людей, которые посещали этот храм. Потом передали больший храм Успенский трапезный, потому что под храмом очень обширные помещения. Как раз под нужды академии и семинарии там спальни размещались, и даже там размещалась редакция журнала Московской патриархии.
Но это все равно ездить надо. То есть если сохранить Новодевичий и Лавру, и как-то разрываться между ними, то и студентам приходилось бы постоянно передвигаться между двух городов,
так
между
было.
Которыми...
Певчие ездили, было. Но у патриарха Алексея Первого была еще такая задумка возродить Новодевичий как женский монастырь. У него была сестра-монахиня, матушка Ефросинья, она постриглась в Киевском Покровском монастыре, он хотел, чтобы она была рядом, и попросили о возвращении на родину часть сестер знаменитой Лесненской обители.
Да, во Франции.
Да, но не получилось. Не вышло. Не советская сторона тому виной. Вот они не смогли выехать на родину. Поэтому проект оставили, но оставили вот эти вот здания.
Ну и постепенно, да, уже, я думаю, люди, которые принадлежат к московской епархии или слушают нас в Московской области, представляют, что как раз приемная резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского в Ювеналии находится.
Да, многолетняя
резиденция. Да, и многолетнего митрополита Ювеналия.
Ну да, и напомним слушателям, кстати, что на Пасху было два лишь храма в Москве, в которые можно было попасть только по билетам. Елоховский собор, да, и вот и Новодевичий монастырь, где служил митрополит Крутицкий и Коломенский.
77-го года Ювеналия, да.
77-го года Ювеналия, да. Ой, и вот академия уже и семинария полностью перебрались в Загорск. В каком году окончательное
1948.
Переселение? 1948 года. И семинария, и академия, вся их жизнь происходит вот в стенах лавры преподобного,
да,
Сергия.
Да.
А есть, простите, я перебил?
Нет.
Вот мне стало интересно, есть ли сейчас в живых кто-нибудь из выпускников первых лет?
Ну, первых лет, как смотреть, да, вот у нас не только, слава богу, жив, но и продолжает свою деятельность плодотворную заслуженный профессор Московской духовной академии Константин Ефимович Скурат.
Скурат, да,
недавно
Константин Ефимович.
Недавно вышло новое издание его воспоминаний, вот он в 55-м году закончил.
В 55-м?
Да.
А раньше него Филарет Денисенко, например, живущий ныне?
Раньше. Я думаю...
Раньше.
Ты бы хотел пригласить.
Нет, ну просто воспоминания, это очень интересно.
Конечно, да.
Ну, надо сказать, он этих воспоминаний не избегает. И все эти издания, посвященные ему, которые выходят на Украине, обязательно содержат страничку его пребывания в духовных школах, старые фотографии, это я свидетельствую, сам видел, листал эти альбомы.
Ну вот как раз, по-моему, его однокурсником был отец Валентин Радугин.
Да, возможно, да.
Даже где-то, да.
Ну, значит, это 54-й.
Тимаков, протоиерей...
Позже.
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 А каковы были условия жизни вот первых бурсаков? Я тут недавно читала первых, я имею в виду, студентов вот после 48-го года. Я тут недавно читала воспоминания старых выпускников Литинститута, которые в свое время сама окончила. Общежитие Литинститута частью находилось в подвале.
Да, здесь
тоже. В подвале Литинститута же, Тверской бульвар, дом 25, вот, а частью в Переделкине. То есть некоторым студентам нужно было просто подняться из подвала в аудиторию, а некоторым надо было ехать на электричке из Переделкина.
Я неоднократно бывал в общежитии литературного института, которое на...
Я тоже там неоднократно бывал, Лёша, но оно гораздо более поздней постройки.
И сам дом, да, 60-х годов. А тот подвал, где Платонов жил еще.
Платонов жил не в подвале. Платонов жил во флигеле, он был дворник.
Да, он был дворник.
Да. И он жил во флигеле. А в подвале, из подвала уводили Коржавина, арестовывали Коржавина из подвала. Да. Вот. Так вот, и в связи с этим интересно, как жили студенты московских духовных школ. Но тоже, думаю, не кучеряво.
Абитуриенты получали извещение о том, что их заявление принято, да, что они могут прибыть для приемных испытаний, имея с собой продукты на 3 дня и подушку. Это война. Вот, и первые годы, это до 47-го, это карточная система, поэтому в академии, семинарии, да, или как там, институт, курсы по первости, питались только те, кто не жил в Москве. Москвичи питались дома, ну а не москвичи сдавали свои карточки и централизованно отоваривали эти карточки, ну и вот из этих продуктов что-то готовилось. Вот, условия, да, были, ну, вот я не знаю, они такие все очень, люди так и до старости лет очень такие вдохновенные были, окрыленные, и они не видели этих трудностей, они были счастливы, что есть такая возможность. Многие сначала даже и не верили, думали, что это какая-то пропаганда, и, например, родители того же отца Валентина были очень обеспокоены его решением поступать, хотя это были очень религиозные люди, благочестивые, потому что, говорит, ну, говорит, все понятно, заберут и все, и посадят, сейчас вас тут всех выявят, вот уже такая...
Потому что не
был...
может быть.
Не может этого, такого, ну, конечно, быть, но это да. Было, они были этим счастливы, спали в подвале, вот сначала это был первый этаж, не подвал, первый этаж Лопухинского корпуса, ну, а потом это были подвалы под Успенской церковью. Вот. А дальше уже в Лавре, там, в чертогах, первый этаж вот до самого недавнего времени было общежитие. Не приспособленное, конечно, для этого помещения. Там анфиладная система.
Дартуары на 50 да. Коек, да?
Да, ну, не 50 нет, но на 10, 20 вполне могло быть. Угу. Вполне напоминало казарму такую. Вот.
Ну, вот интересно, как... Кафедра церковной истории, так мы потихоньку к кафедре подходим.
Да-да-да, я тоже уже собиралась.
Кафедра церковной истории, казалось бы, это очень логично, что она есть в Московской духовной академии.
Вообще всю жизнь была.
Да, но почему-то мы отмечаем всего лишь
15
лет. Да.
Ну да, связано это, конечно, было с начальным периодом существования уже возрожденной школы. Конечно.
А до разгона, до разрушения системы духовного образования была кафедра церковной истории
Московской
духовной
академии? А там каждый профессор был кафедрой. Вот в чем
человек-оркестр.
Дело. Человек-оркестр. Иногда 2 человека были на кафедре. Там вообще была такая система, я бы сказал, напряженная по занятию мест, и поскольку все это очень казенное такое ведомство, надо было ждать.
Вот мне очень интересно, вот как это все устроено? Я же у меня нет никаких шансов не было обучаться в этом заведении. Ты хоть в замочную скважину
поглядеть. Ладно, Федя, вы поете, поэтому у нас Регинская школа для вас, может быть, до сих пор
открыта. Что Регинская школа?
А как же? Она при академии неотъемлемая.
Но ее, кстати, открыли существенно позже, уже
позже,
в 60-е годы.
Называли Регинским классом, там иконописное отделение, кружок. Вот я к тому и говорю, что если до революции все же это была кафедра, профессор, занимали ее не всегда люди, которые готовились стать историками. Так было. Вот есть место, ты специализировался по истории, а тебя куда-нибудь на кафедру Священного Писания Нового Завета. И не отказывались. Ждали годами, чтобы заняться любимым предметом. Таковы были довольно суровые условия до революции. После возрождения духовных школ понятно, что никаких кафедр не давали заводить, но к соседям в систему высшего светского образования заглядывали. Смотрели, как там что устроено, и были такие, я успел побывать, это предметные комиссии называлось. Мы собирались в нашей профессорской, там с какой-то периодичностью возглавлял Константин Ефимович Скурат, и потом мне грешному передал эти бразды, там даже была документация очень такая, вспоминаю с ностальгией, она была такая какая-то необъемная. Ну, утверждали темы работ, понятно, что реализовывали себя члены этой комиссии при защитах, а кафедры, собственно, организованы были в 2003-м, просто официально патриархом они были учреждены в 2004 году, это результат реформы школы.
То есть прежде кафедр как таковых не существовало?
Нет. Просто было некое объединение историков, именуемое комиссией, историческая комиссия. Что за комиссия создатель?
Мы продолжим наш разговор с Алексеем Светозарским через минуту. Напомню, Алексей Константинович, один из учредителей музея «Советский Союз. Веры и люди». Профессор
вдохновитель Алексей
Константинович. Вдохновитель, да. Профессор.
Я люблю его называть.
Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Веры и люди» в этой студии. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».